В этом месте радиослушатели аплодируют. Аплодируют.
Программа Ксении Лариной «Успех».
Валентин Юдашкин здесь у нас в студии. Ну вот мы тут немножко посплетничали с Валентином, пока вас не было. Да? О чем мы говорили, мы вам не скажем. Но, тем не менее, мы вас приглашаем к нашему разговору. Пожалуйста, напомню еще раз номер телефона 363-36-59. СМС можно прислать по номеру +7 985 970 45 45. Есть уже неплохие вопросы, которые вот мне тоже было бы интересно Валентину задать. Вот Ирина спрашивает, существует ли в индустрии моды плагиат и сталкивались ли вы с ним?
Ну, вот, наверное, этот вопрос, который, ну, волнует всех, это и плагиат, и контрафакт, и даже и плагиат-то ты еще к нему легко относишься, а к контрафакту, где много в индустрии моды, где все проблемы, потому что не успевает кончиться показ, сейчас все идет в системе онлайн, а так как мы делаем коллекции первых линий, мы идем за полгода, придумываем там и создаем за год, то пока мы ждем, пока мы производим, все, уже кто-то шил, уже и продает, еще под твоим же именем. Где-то то мы поймали в Геленджике, кто мы где-то в Владивостоке, кто где-то еще. Это везется из Китая, это везется из Турции, это делается внутри. Но это уже как бы и работа, а это, наверное, популярность марки, а другой стороны, что ну и как, ну вот так уже и быть. Но, наверное, почему я стал ездить, и меня она привлекла, наверное, первая идея показываться и в Европе, потому что это как участвовать в спортивных соревнованиях. Ну, можно дома в этот же день показывать, и рекорд никем не будет не показан и не отмечен. Только из-за того, чтобы они говорили, что кто-то на кого-то или похож, кто-то кого-то копирует. Поэтому все годы, может быть, экономически это было тяжело и не так нужно, и мы все равно это делали, ну, потому что мы показывали день в день со всеми домами мод, мы имели собственное лицо, и никто никогда не мог сказать, что кто-то у кого-то и почему-то.
А у вас воровали?
Было и такое, да.
Вот, когда не просто не контрафакт, а именно когда...
хорошие идеи мы видели, да. Но опять... Это уж такое дело.
Что ты делаешь? Коллеги. За руку схватишь, не схватишь?
Да.
И что вы чувствуете в этот момент?
Ну, с одной стороны, это сначала это неприятно, потом, когда ты человек уже давно в этой профессии, ты понимаешь, что, ну, и слава богу. Значит, сейчас понравилось.
Ну что, давайте несколько телефонных звонков послушаем, а потом я еще задам вопросы, которые нам с помощью смс-ка приходят. 363-36-59, телефон прямого эфира, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да,
здравствуйте. Приветствую вас, Ксения.
Здрасте.
И Валентина. Меня зовут Яна.
Яна, очень приятно.
Вы знаете, вот любопытная ситуация. У нас существуют две крайности в стране. Или от кутюр, или черкизово. Меня интересует casual на каждый день. И более того, меня интересует какая-нибудь хорошая портниха. А ведь портняжное ремесло просто утрачено. Вы понимаете, портниха, которая в роли подружки, психотерапевта, ты придешь к ней, мало того, она с тобой поводится, попьете кофе и что-то еще решится за жизнь. И, по сути, так сказать, ты получишь нечто неизбитое на каждый день, без вот этого тиража, который сейчас, ну, просто заполонил эту страну, этот город. И вот это вот вопрос, то есть, понимаете...
Спасибо, поняли вопрос.
Спасибо. Я, наверное, отвечу. Это большая одна из проблем, наверное, вот этого времени, потому что мало стало профтехучилищ. И это все идет на уровне среднего образования, которое мы практически утеряли, потому что все хотят быть, конечно, экономистами, банкирами, продавцами, бизнесменами. И почему так много там гастарбайтеров у нас и все? То есть найти плотника тяжело. Плиточника нет. Мы их везем из Молдавии, с Украины или еще откуда-то. А многие портнихи, талантливые портнихи, ушли за деньгами быстрыми, не особо думающими. Сейчас очень много в моде интерьер-дизайн. Большой поток квартир. Сдается много жилья. Я не знаю, коттеджи. Все шьют шторы. То есть, и чтобы, наверное, и спорить, и чтобы портниха имела уровень, культуру, она должна, наверное, понимать, что она частными заказами она дома сможет обеспечить свой прожиточный уровень, или она уходит совершенно в иной бизнес. Сейчас мы думаем об училищах, мы даже для себя открываем уже училище, школу, чтобы в первую очередь готовить для себя. Мы ведем много работы.
Профессионалов, да?
Конечно, мы готовим, как любой дом моды и в Париже, но потому что это селективное искусство. Если раньше было много, мы помним ателье, как салонов парикмахерских, то есть можно было иметь своего мастера по прическе, художника по прическе, так можно было иметь портниху, который знал уже все твои особенности фигуры, какой ты любишь цвет, и на самом деле с ней можно было общаться и не только попить кофе, но и посплетничать, и обсудить, то есть это был какой-то такой кусок жизни. Сейчас, конечно, этого нет, а молодежь не хочет идти, и поэтому дай бог, чтобы еще старые непрофессиональные мастера, они передавали искусство, мы просто сажаем около портнихи, та, которую мы знаем, что она может уйти, или скоро может уйти по возрасту, мы сажаем двух или трех девочек, чтобы кто еще хочет постичь и шить не только шторы, да, ну и, наверное, шить уникальные вещи. Так что очень его вопросы верны, и это такая большая проблема сейчас.
Следующий звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Алло.
Да-да, пожалуйста, говорите.
Добрый вечер, Ксения Андреевна, добрый вечер, господин Юдашкин.
Добрый вечер.
Это Сергей из Барнаула. У меня вопрос к господину Юдашкину, может быть, не совсем в унисон с вашей передачей, и он, может быть, несколько нелицеприятен.
Очень хорошо.
Хотелось бы просто узнать.
Но мы ждали, давайте.
Да-да-да. Хотелось бы узнать, чем господин Юдашкин, вам, человеку очень далекому, судя по всему, от политики, чем была мотивирована ваша подпись под письмом некоторых деятелей науки и искусства, в том числе госпожи Волочковой, Кадышева, Родниной и прочими, одобряющих осуждение Михаила Ходорковского.
Спасибо.
Спасибо, Сергей, за вопрос. Этот вопрос вам задавали наши слушатели по интернету. Я знала, что он так иначе возникнет. Пожалуйста.
Во-первых, мы говорили о налогах. И в первую очередь мы подписывали письма о налогах, потому что должен ли платить гражданин налоги. И когда это все идет в меру, и мы говорим, что тут не доплатили, там не доплатили, то есть мое мнение, если я в это время, я работал, я учился, и я не был при раздаче каких-то там удивительных заводов, фабрик и пароходов, и теплоходов, и до сих пор я занят тем, чем я занят, и от этого я получаю удовольствие, и получаю, наверное, уже и деньги, и то я и плачу, как свои предприятия, я не смог построить, я работаю столько лет, и я не смог открыть ни предприятие ни в Париже, и не купить какой-то огромнейший офис, потому что я занят тем, то, что я умею делать. Но если Бог послал, это большое счастье, то, что кто-то занят большой экономикой, и если вопрос стоит о платеже налогов, то я думаю, что, наверное, вам и вашим пенсионерам будет житься лучше, если мы бы платили, и если уже дало возможность государству заработать большие деньги, то надо, наверное, и лояльно общаться с государством. И вы, наверное, понимаете, что, наверное, ни один вопрос бы на большом уровне, который дали ему возможность заработать эти деньги, ни вам не дали, ни мне, ни мои ведущие, значит, он был у этого дела. Значит, что-то было не так.
А зачем вообще это письмо было?
К нам обратилась организация пенсионеров. Да. И пенсионеров, они сказали, что там деятели культуры, надо ли платить налоги, потому что нас задушили, потому что мы все платим, нам отключают воду, мы платим, все. И так как я понимаю то, что у меня 99% в коллективе из 400 человек, это женщины, которые тяжело работают и плачут. Я бы и лукавил. А плюс я имею свою какую-то гражданскую позицию и свое мнение. И я понимаю, как многим большим сейчас олигархическим компаниям, кто заработал деньги, они по какому-то поводу их заработали. И, значит, надо жить в унисон с государством.
Не высовываться.
В унисон. Вы же высунулись, когда вы заработали большие деньги. И вам не нужна была ни наша помощь, ни чья-то.
Поэтому... Я, конечно, не хочу комментировать, это как бы ваше право. Да. Другой вопрос, что мы не могли не понимать, Валентин, что вас в этом смысле использовали, ваше имя использовали. Что получился смысл-то какой, что группа людей, к мнению которых прислушиваются, сказала обществу, что власть поступила правильно с этим человеком. То, что он сейчас в колонии сидит, Имейте в виду, так будет с каждым, кто не в унисон с властью. Я как бы вот перевожу это на русский язык.
Вас использовали, так же, как Калягина использовали. Нет, а я вам скажу, есть же, ну, такие, мало же кто о них пишет, то, что в Америке мы знаем и проблему о налогах.
Ну, это же не про налоги получилась эта история.
В моей компании, когда мы говорим то, что были уже у покойника проблемы, у Версачи по налогам, у Ферре по налогам, у Армани. Имена, не имена, популярные люди, непопулярные люди. Есть, ну, принцип один. Это очень показывается. Сейчас там, ну, только что на Берлускони сейчас ушел, извели там уголовное дело. У нас этого никогда не было. У нас было, ну, понятно. Сейчас мы даже не будем говорить, как все тогда было заработано. Ну, и не возникло же 100 компаний. Почему мы сегодня говорим там о ремесленниках, потому что их нету. Потому что развивалась одна и та же промышленность, которая она есть. Ну, было удобно, кто-то был, слава богу. Но если... Никто же не стал углубляться, почему, из-за чего. Ну, значит, и не платили.
Хорошо, давайте мы эту тему закроем, потому что, конечно же, еще раз повторю, что это выбор человека.
Каждого,
и я уважаю вашу позицию, тем более, что уже хорошо, что вы на этот вопрос ответили. А могли бы не отвечать? Были такие случаи в этой студии, поскольку там у вас все имена-то звездные, которые подписали это письмо. Но придется, раз уж поступок совершен, придется все время к нему возвращаться.
На 100%, да.
Следующий звонок. Алло, здравствуйте. Алло, алло.
Алло, алло, да.
Да, слушаю. Пожалуйста, добрый вечер.
Меня зовут Татьяна Сергеевна.
Да, Татьяна Сергеевна.
Я с Ксенией Лариной разговариваю.
Да, с Ксенией Лариной, пожалуйста.
Я хочу, извините меня, немножко объяснить Валентину Юдашкину насчет Ходорковского.
Давайте, все-таки у нас передача сегодня не будет посвящена объяснениям Валентину Юдашкину. Ему объяснять ничего не надо. Он не то что взрослый человек, а, по-моему, человек, который отвечает за свои поступки, что он сейчас и продемонстрировал вам, уважаемая Татьяна Сергеевна. Следующий вопрос. Алло, здравствуйте. Алло, алло, алло.
Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел бы сказать по поводу выступления Юдашкина.
Пожалуйста,
сейчас.
Пожалуйста.
Я одобряю его позицию, потому что Ходорковский получил просто цистерну.
Спасибо. Ну все, я так и знал. Мы открыли шлюз, и нефть хлынула в открытые наши шлюзы. Давайте все-таки я тогда волю ведущую, все-таки вам запрещаю к этой теме возвращаться, мне просто жалко времени. Мы ответили на этот вопрос, Валентин ответил на ваш вопрос, уважаемые слушатели. Давайте мы закроем эту тему, а то просто жалко. Дискутировать по поводу Ходорковского есть где, 90% эфира, пожалуйста. Следующий звонок готовы, и вас услышат тоже. Алло, здравствуйте. Алло, алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер, пожалуйста.
У меня такой вопрос к Валентину Юдашкину. Скажите, как вы, ваше мнение, вот сейчас человек без звездного имени, ну, ваш коллега, там, женщина-мужчина, модельер, ну, есть возможность у него пробиться, не задушит ли его, и пользуетесь ли вы своим именем, когда решаете вопрос с налоговой, там, с пожарной, я не знаю, с кем-то, с бюрократами, так скажем.
Понятно, вопрос, спасибо.
Ну, наверное, нужно отстаивать и собственное мнение. И, конечно, тут опять это очень важный командный вопрос, потому что я все-таки художник, и предприятие большое, много экономистов, финансистов, бухгалтеров. И, естественно, именем ты потом отвечаешь, и отвечаешь и за поступки, может быть, и нерадивых коллег, и неправильно сделанные. Многие привыкли использовать именем, как уже Ксения здесь сказала. Но у нас обычно мы не говорим о своих оппозициях. Оппозиция должна быть везде одна и верная. Поэтому я считаю, что молодым помогать надо. Для этого создана неделя моды в Москве. Спасибо мэру Москвы. Он создал эту неделю еще 10 лет тому назад с культурным фондом «Артесом», где мы помогаем и продвигаем молодежь. И собираем не только москвичей из Санкт-Петербурга, но со всей России едут молодые имена, где московский подиум им поможет найти своих поклонников, своих друзей. Сейчас открывается музей костюма, тоже при правительстве Москвы, где будут собраны уникальные костюмы 20 века. Этнический костюм, русский костюм, костюмы зарубежные, и, конечно, все те действующие ныне имена, кто подарит в этот музей и хочет остаться в экспозиции музея действующими, мы к Славе Зайцеву обратились, к Ирине Крутиковой, Маршарову, многим-многим художникам, которые, наверное, подарят эти костюмы в наш музей.
И огромное количество вопросов, Валентина, как вы понимаете, вот связанные с российской армией, что совсем скоро наши солдаты будут одеты, что называется, от Юдашкина.
Нет, вот это опять, вот это давайте. Та же
история. Вы же видите, это тема номер один сейчас во всех средствах массовой информации.
Ну, я объясню, это большой, я как уже объяснял и не один раз, я, наверное... Всем уже сказал, что это большой конкурс, который ведет такой государственный конкурс, где участвует не только там Юдашкин, нас, как всегда, из контекста вытащат, ну, потому что имя есть, и можно и возить его. Участвуют большие государственные предприятия, научно-исследовательские институты. Ведь в первую очередь сейчас все заняты даже и не формой, а разработкой, о чем мы, Ксения, сказали, это текстильная промышленность, есть ли она у нас или нет. Ведется анализ, потому что новые технологии, новое время, облегчение костюма. Чтобы он выглядел лучше или сохранить эту традицию российской армии, это вопрос уже второй. Может быть, он первый, может быть, второй. Но в первую очередь мы будем, конечно, идти к новым технологиям. И вот сейчас идет потрясающая работа со всеми большими комбинатами, заводами, предприятиями, фабриками, которые находятся на территории Российской Федерации, с кем мы общаемся, и я для себя нашел много и приятного, и слава богу, что случился тендер-конкурс, но мы общаемся очень много, и, наверное, все основное будет, наверное, уже после отпусков, когда мы только увидим, из чего это делать.
Но вы будете этим заниматься, да?
Ну, я хочу сделать какие-то эскизы, но пока вот мы ждем просто вот уже в принципе, вот именно ткани, материалы, новые образцы, кожаные фабрики, новые хлопки, новые материалы, которые, ну, соответствуют сегодняшнему...
современному.
Конечно. Ну, у нас 8 часовых поясов.
А вот скажите, вы же служили в армии, сами
да.
Вы это носили, да?
Да.
С тех пор оно не изменилось.
Нет, изменилось. Уже эта форма, я служил, форма изменилась при Ельцине. Это министр обороны Грачев вел вот эту новую форму.
А вот из фуражки с этими стульями.
Кокошники, как я говорил.
Страшное дело.
Да. Ну, там даже там кители новые, все. Поэтому, ну, просто, ну, ткани были, как, конечно, те же самые. То есть изменился как бы покрой.
А портянки наматывают до сих пор?
Нет, ну, уже сейчас уже все.
Нет?
Уже армия,
слава
уже
Богу.
Ботинка.
Да? Ну, а вообще, вот, как человек служивший, наверняка, вот, тоже это понимаете.
Ну, хочется
насколько в армии
выглядеть
насколько это
отлично.
Важно? Это важно вообще для
помню,
солдата?
Ну, все солдаты. Я там умел шить, так я, значит, ушивал эти галифе, штаны, обязательно гимнастерку, чтобы это было как-то, потому что все еще после бабушкиных маминых пирогов, потом мы приходили, быстро всех удели, никто не соответствовал тому размеру, который ты получил сходу, когда ты пришел эти полгода. Это все ушивалось, это все делалось, и поэтому форма, ну, должна, наверное, быть современной, в первую очередь, чтобы подчеркнуть, молодость, форму, силу, и, наверное, самое такое... И, наверное, все-таки должна быть и красота, ну, потому что мы одна из сильнейших армий.
Так, вопрос про разных женщин известных. Как вы относитесь к имиджу Юлии Тимошенко? Ну, вот про это можно. Не наш политик, можно поговорить откровенно.
Я скажу, я принимал в этом участие.
Серьезно?
Я Юлию Тимошенко знаю, и я для нее делал несколько официальных визитов. Очень понятный образ. И женщина-политика, с чего мы и начали. Это мне было очень интересно. Плюс сильные женщины, когда вот такая она такая бескомпромиссная. И в то же время она остается женщиной. Вот это очень важно. Вот политика, она...
Ну, она не боится она еще себя. Менять. Вот мне кажется, она еще от настроения
ну,
очень сильно
во-первых, зависит. Политика помолодела, и мы это видим. Что люди хотят быть не заштампованные, не одинаковые, они хотят иметь свое лицо, они берут имиджмейкеров. И я делал ей на протяжении там, года какие-то вещи.
Историк моды Александр Васильев, пишет наша слушательница Ирина, считает, что в России сейчас нет национального козыря. Все козыри в начале века отобрали эмигранты. Согласны ли вы с ним?
Нельзя.
Он имеет в виду, что образ какой-то вот русский образ именно.
Ну, время вообще изменилось, но мы стали жить иначе, ритм иной, походка изменилась. Если взять женщину начала века, о том, о чем издают книги Саша, уникальные книги, которые они очень ностальгические. Ну, наверное, бремя, бизнес, темп, женщина занята домом, женщина занята семьей. И обязательно, конечно же, бизнесом, она хочет быть лидером. Появились спортклубы, а раньше, кроме физкультуры или производственной гимнастики, мы ничего не знали. То есть, ну, все, походка. Платформу носили много лет назад, когда я начинала, вот, наверное, мы помним. И как сейчас это носится, ну, наверное, уже иначе. Хотя все идет по спирали. Ну, типология, и, наверное, изменилась.
А вообще национальность в моде существует? В мировой?
Ну, существует бизнес. Ну, потому что главные игроки, мы еще, конечно, и не главные, потому что мы занимались, о чем мы говорили до того, нефтью и всем остальным. Поэтому у нас экономика малая, экономика, она мало кого интересовала. Потому что я помню сам свои походы, чтобы хоть кому-то достучаться, чтобы помогли открыть там фабрику или какую-то выставку, и все. И никому не надо было. То есть это была игра, на нас смотрели свысока. Сейчас я понимаю, что будут открываться предприятия. Ну, я даже скажу, там, 10 лет назад, чтобы была неделя моды в Москве, это вот там Слав Зайцев, я, там, Ира Крутикова, там, еще пару имен, мы выходили, остальных всех везли. Приезжал Пьер Карден, Пака Рабана, Даманин Ричи, и было 90% иностранцев, там, и нас там полпроцента, там, наверное, там, наших, мы. А сейчас, за последние годы, уже в неделю моды в Москве, это стало практически 80 домов, которые участвуют. Это происходит неделя, полноценная неделя, которая начинается с 10 утра и до 9 вечера, ну, в Европе. Поэтому такая есть и программа и в Америке была, в 56-м году в Италии, где государство обратило внимание, и экономика так и родилась итальянская мода. Если будут давать, помогать наши банкиры с кредитами, лизингами, брать оборудование, люди начнут открывать свои, и тогда мы увидим портных, большие ателье, маленькие ателье и новые имена.
Скажите, пожалуйста, а вы когда-нибудь испытывали стыд за каких-то дизайнеров русских, ваших соотечественников, современников, за дома моды, которые вот выдают свою продукцию на международный рынок, но не с помощью здоровой конкуренции, а с помощью нездоровой конкуренции попадают туда? Вот вы...
Ну, я всегда спокоен.
Вы же можете отличить все-таки хорошее от ужасного?
Я могу отличить, но я всегда очень к коллегам я очень отношусь... По многим причинам. Есть амбиции, нет возможности. Есть возможности, нет иногда таланта.
Шарлатанов же тоже немало наверняка в вашей индустрии.
Да, но, наверное, время, как в музыке, в писательском бизнесе, в журналистике. Ну, да. Но один раз, это еще не один раз. Ведь в нашем деле на старом жить невозможно. Ну, там, ты написал там, ну, два бестселлера. Можно жить долгие годы, приходить в общество, пользоваться. Ты снял два фильма или три фильма. Ты имеешь музыкальных произведений несколько. Мы выходим каждые 6 месяцев, независимо от возраста.
То есть конвейер все равно, да?
Ты должен доказывать каждый буквально 6 месяцев, в какой ты находишься в форме. Почему это я связываю, ну, как со спортом? В хорошей ты форме или нет? Потому что это тот... И тебя уже то, что ты делал когда-то, оно забудется ровно на следующий день. Только по-новому. Поэтому, наверное, и надо быть в такой форме.
А существует некий этический кодекс внутри
корпорации? До которого кодекс, ну, я не знаю, но в западной, да, можно там не любить или как-то. У нас еще нет той культуры до конца, плюс молодежь амбициозная, им кажется, что вот все, ну, не все. Потому что главное все-таки это любовь публики. И ошибка многих не в спонсорах, не в бизнес-корпорациях. Если тебя не любит, для кого ты делаешь, а это та публика, которая на тебя идет и хочет купить твои вещи, если даже те, кто не хотят или нет возможности купить, они к тебе относятся как к человеку, которому понятно твое искусство.
То есть какой, даже если папа заплатит деньги за огромные рекламные щиты, где будет написано, там, не знаю, Кира Иванова, да? Лучший дизайнер Москвы и Московской области, это все равно ей не поможет.
Да? Ну, наверное, ну, без таланта, без возможности это невозможно. Ну, не, ну, как у нас там, ну, можно писать, ну, все что угодно. Угу. Если, ну, тебе не помочь, это Казимиров, это касса.
Спасибо большое. Валентин Юдашкин, наш сегодняшний гость, который все-таки слукавил по поводу жизни в унисон с государством. Он, мне кажется, живет совершенно отдельной жизнью, и в этом главная его заслуга. Позволяет себе накладные карманы, как было сказано в одном фильме. Замечательно. Спасибо большое, Валентин. Вам успехов.
Спасибо.
И всегда рада вас видеть здесь. Спасибо. О, забыла про вопрос один. Да. Последний да. вопрос. В чем надо ходить на показы мод? Вот если в публику.
От времени. Uh-huh. Если это показ днем, то можно прийти в брюках, в джинсах, в свитере, чтобы это было комфортно.
То есть не обязательно
удобно.
Как бы конкурировать с моделями, которые выходят на подиум.
Это глупо.
Хорошо. Спасибо.
Программа «Успех». Успехов вам в труде и в личной жизни.